Глава вторая. До первого тела пенетратора мы добрались быстро. Но мы знали, где искать. Понадобилось примерно 4 часа, чтобы углубиться в пещеры под плато около Высокогорного и отыскать здоровую, мощную, но сейчас тупую тварь. 8 часов, отведенные мной на восстановление ребятам, благополучно прошли. Даже я сам заставил себя поспать 3 часа после разговора с адмиралом. Несмотря на бодрое самочувствие, я понимал, что это заемные силы от моего меча, и на самом деле организм давно зашел за тот самый предел, где обычные люди валятся в обморок. Никто из ребят понятия не имел, как работают с батарейкой, но все они слышали от своих старших товарищей, как одаренные взаимодействуют с эссенсом. Я понимал, что это разные вещи, но, судя по действию на организм, очень похожие, так что решил пока не заморачиваться и принять услышанное за истину. Так вот, истратив слишком много силы и энергии, у одаренного наступает энергетическое истощение, которое в легкой форме представляет собой чрезмерную усталость и иногда впадение в самую настоящую кому. Как правило, длительный отдых восстанавливает организм одаренного. При чрезмерном принятии эссенса, наоборот, можно схлопотать энергетическое пресыщение, которое гораздо опаснее истощения. При интенсивной прокачке энергии под пространство энергетические каналы в теле сначала перегружаются, а затем перегорают. Перегрузка может привести к изменению нейтральной сущности на враждебную, но обычно также лечится с помощью отдыха и так называемого остывания, когда одаренный некоторое время не использует дар, позволяя своим каналам прийти в норму. Однако при чрезмерной перегрузке организм может не выдержать, и это приведет к гибели одаренного. Про такие случаи мои друзья слышали только понаслышке. Обычно у человеческого организма срабатывает защитный рефлекс и, как при истощении, просто вырубает сознание. Но вероятность смерти и одержимости все-таки существует. Я не чувствовал никакой опасности и никакой перегруженности вообще. Я чувствовал себя просто прекрасно, но держал в уме гипотетическую опасность. Со свойственной мне рациональностью я решил относиться к этому как к приему пищи. Есть, когда это нужно для организма, а не когда мне этого хочется. Поэтому я и решил отдохнуть. Кроме этого, у меня есть тень, который хоть слегка и подпитывался у меня энергией, но все-таки в первую очередь был человеком. Я отправил Эрика отдыхать сразу, как мы прибыли на Рагнар Лотброк, поэтому ему удалось поспать больше. 3 часа на сон, 1 час на путь вниз, и вот я, чисто вымытый и гладко выбритый, в новой форме, броне, прибыл в Высокогорный для продолжения своей миссии. Плато перед поселком сейчас интенсивно использовалось космическими челноками. Защитникам поселка привозили с орбиты еду и медикаменты. Вниз спустились врачи с необходимым оборудованием. Часть раненых забрали на корабли в стационарные медпункты. К сожалению, по имперской традиции это касалось не всех. Оказывали полную помощь исключительно имперским военным. Ни один гражданский, которым отнесли и солдат планетарной обороны, не был забран на орбиту. Таков устав, такие инструкции. Нечего делать гражданским на кораблях империи. А учитывая, что именно выживших гвардейцев в Высокогорном было всего несколько десятков, флотские лазареты вряд ли заметили эту нагрузку. Остальных латали прямо здесь. Ну, хоть так. В этом определенно была моя заслуга. Адмирал хотел просто сбросить вниз немного медикаментов, чтобы гражданские помогли себе сами. Мне пришлось напомнить адмиралу, что без этих гражданских вряд ли бы мы достигли успеха в нашей наземной миссии. Адмирал был недоволен, но разрешил оказать помощь. «Рота, подъем!» Заорал я с порога нашего временного дома на Рапсодии. Все-таки у одаренных была хорошая реакция, и соображали они быстро, поэтому в меня полетела только подушка, а не граната. Ее бросил разбуженный Пашка, который сейчас матюгался на русском, сидя на диване и потирая заспанные глаза. Судя по окружающей обстановке, у ребят не хватило сил ни на что другое, кроме сна. Нет, они еще поели перед сном, но убрать за собой уже не смогли, и разорванные упаковки от рационов захламили полкомнаты. «Что же вы тут так насвинячили?» — скривился я, глядя на окружающий бардак. Пашка, наконец, протер глаза и уставился на меня. «Опа! А кто это тут у нас такой красивый права качает? Помылся, побрился. Небось, адмирал тебя еще бифштексом угощал?» — нахмурился мой уставший и, надо признать, очень грязный друг. Мне стало немного стыдно. Адмирал действительно настоял, чтобы я с ним поел перед тем, как ложиться спать. Бифштекса там не оказалось, но это был и не тот ароматизированный солдатский рацион, которым мы тут питались. «То на что учился?» — вспомнил я его любимую поговорку которую мой друг часто говорил, особенно в юном возрасте, чтобы показать свое превосходство перед оппонентом, в основном материальное. «Да-да, конечно», — рассеянно кивнул друг, все еще не до конца проснувшись, и встал с дивана, потягиваясь. «Кстати, я вам привез свежую форму и броню». Я кивнул Эрику, который, в свою очередь, дал команду ожидавшим снаружи бойцам занести внутрь требуемое. Пашка грустно посмотрел на штабели чистой выглаженной формы, а также новенькой брони, и грустно вздохнул. «Лучше бы бифштекс в кармане принес для лучшего друга». Он яростно зачесался. Я улыбнулся и протянул ему энергетический батончик, так называемый офицерский, несколько штук которых я захватил с собой. В них, кроме необходимых витаминов и минералов, были еще натуральные ингредиенты и более-менее приятный вкус. Пашка немедленно схватил его, разобрал упаковку и откусил половину. «Ладно, прощен», — милостиво кивнул он с полным ртом. «Но с тебя все равно бифштекс». «Заметано», — улыбнулся я. «Как только мы прибудем куда-нибудь в цивилизованный мир. Как ребята?» Ребята, как будто услышав меня, появились из разных мест. Сверху по лестнице спустились Райли и Тадаси. Из комнаты рядом показалась Инесса. Если Ван Дассел и Накамура выглядели уже практически нормально, ну, кроме помятой формы и грязных волос, то Инесса все еще явно не пришла в норму. Ее качало, и она, пройдя несколько шагов из спальни, опять уселась на диван с видимым облегчением. «Я вам чистую одежду привез», — кивнул я на свертке. Райли рассеянно проследила за моим взглядом и кивнула.
«Что там, адмирал?»
Как обычно, она сразу переходила к сути. Я раздал оставшиеся энергетические батончики, а Эрик разлил настоящий кофе, который мне перед вылетом молча вручила тень Ланге, Брита, в здоровенном термосе, и начал рассказ. Собственно, учитывая цейтнот по времени, выбора у нас оставалось немного. Только лишь залить оба больших континента огнем с орбиты. Учитывая, что, оставшись без руководства, одержимые повсеместно лезли на поверхность, это могло принести успех. Полковник Архер присоединился к нам с адмиралом после личного доклада и теперь тоже участвовал в разработке стратегии. Упрямый немец, после того, как я и мои друзья спасли ему жизнь, кажется, чувствовал себя в долгу и был полностью на моей стороне. С его помощью мы продавили старого адмирала на нужные нам действия. Ласковый, после набега тварей по подводным тоннелям, в настоящий момент дочищали наши войска. И делали это вполне успешно. Учитывая их уже сравнительно небольшое количество, с этим справлялись ополченцы. После битвы на Ласковом из 10 пехотных полков осталось неполных 8. Это примерно 80 тысяч гвардейцев. Сейчас эти регулярные войска готовились выдвинуться сюда, на Ганзу, после того, как ее проутюжат наши космические силы. Идея была в том, чтобы выбить основные разрозненные силы противника, оставив дезорганизованных врагов также на откуп ополчению, и готовиться на переброски на большие континенты. Два батальона уже были здесь, в моем полном распоряжении, и в настоящий момент вычищали подходы к нужной мне точке, где предположительно находилось тело пенетратора. «Такие дела», — закончил я свой доклад.
«То есть нам нужно найти тушки этих самых пенетраторов и уничтожить их?»
— спросила Райли, осмыслив мои слова.
«И это поможет?»
«Так мне сказал мой голос в голове», — криво ухмыльнулся я. Девушка скептически подняла бровь, но промолчала. Подала голос Инесса, очень тихий и слабый голос.
«Когда мы выдвигаемся?»
Она неловко встала и подошла, чтобы взять себе чистый комбинезон. «Ты с нами сегодня не идешь», — решительно сказал я, вызвав недоуменный взгляд ее странных серо-голубых глаз. В них я с облегчением увидел знакомую ярость и упрямство.
«Что значит, я не иду?»
«То и значит». Я повернулся к теням, которых мы забрали по пути сюда из соседнего дома, где было устроено их лежбище. Слово сказать, организованное с гораздо большим порядком, чем наше. Чувствовалось хозяйственность дяди Миши. «Ганс, отведешь ее в лазарет. Найдешь доктора Сладброка. Он поможет ей восстановиться. Он вас ждет». Да, Ланге так и не дал нам эссенса, зарезервированного для навигаторов. Но за тысячелетнюю историю Империи ученые нашли консервативные способы лечения энергетического истощения одаренных. Да, это занимало заметно больше времени, чем употребление эссенса. Но, с другой стороны, сильно сокращало время свободного отдыха. И это было именно то, что просто необходимо сейчас нашей подруге. Увидев готовность фон Таубе вступить в спор, я повысил голос. «Это приказ, и он не обсуждается». Девушка вспыхнула от ярости, и я немного сбавил тон. Мы пойдем в пещеры, там твой дар нам не понадобится. А вот на просторах Северного и Южного мы без тебя можем не справиться». Меня неожиданно поддержала Райли.
«Антон прав. Тебе нужно отдохнуть и восстановиться. Так ты принесешь гораздо больше пользы».
Этой тирадой она вызвала очередной яростный взгляд девушки, которая, впрочем, уже поняла нашу правоту и, похоже, мирилась. «Чего ты упрямишься?» — встрял Пашка. «Мне б твои проблемы. Не берут ее воевать. Да я бы сам с удовольствием сходил на восстановление. Я бы тебе там еще массаж сделал, эротический».
«Иди в жопу, Смирнов»,
— буркнула фон Таубе. На уголки губ у нее приподнялись. Кажется, Пашка смог ее немного развеселить. Дабы не упустить момент, пока гордая одаренная снова не взбрыкнет, я снова обратился к ее тени. «Мастер-сержант, немедленно доставьте одаренную в лазарет. Это приказ».
«Ты не можешь приказывать моей тени»,
— фыркнула Инесса, но все-таки передала Шнайдеру свой сверток с одеждой и кивнула в сторону выхода. Затем подошла ко мне поближе.
«Ладно, ноунейм, сегодня я отдохну. Но не надейся, что у тебя получится провернуть этот номер дважды».
«И в мыслях не было». Я шутливо поднял руки. Девушка странно на меня посмотрела, как будто хотела сказать еще что-то, но передумала и направилась к выходу. «Спасибо, сэр. Я у вас в долгу», — тихо прошептал огромная тень фон Таубе, проходя мимо меня. Я улыбнулся. Зная трепетное отношение Ганса к своей госпоже, он действительно должен был испытывать сейчас ко мне чрезвычайную благодарность. «Идите уже, и не выпускай ее оттуда, пока она полностью не восстановится». «Ха-ха, непременно. Можете на меня рассчитывать, сэр», — хохотнул здоровяк и скрылся за дверью, торопясь догнать свою любимую одаренную. 10 минут на сборы, и выдвигаемся. Андерсон ждет нас около ворот». Я не забыл про зеленых беретов, захватив им все по списку, переданному мне Томасом. Более того, десантные боты привезли ему подкрепление вместо выбывших бойцов. Собственно, из полусотни человек полного состава у капитана оставалось в строю лишь 12, и по-хорошему нужно было расформировать первый отряд спецназначения 198-го десантного полка, но я был непреклонен. Мне нужен был именно этот капитан, так как я убедился в его эффективности. Поэтому сейчас хмурый смуглый капитан по имени Тариг Азиз, командир первого отряда спецназначения 453-го десантного полка, передавал командование Андерсону, автоматически становясь его замом. Ребята быстро переоделись, на ходу дожевывая питательный и вкусный рацион, и через 12 минут мы уже ехали в БТРе в сторону ворот. Попросив притормозить водителя, я наполовину вылез из верхнего люка. «Капитан!» На меня тут же уставились две пары глаз. «Хм, ну да, теперь в моем распоряжении 2 капитана. «Капитан Андерсон!» Я сформулировал свой посыл чуть точнее. Томас широко улыбнулся и запрыгнул на броню. Одетый в новое снаряжение и, как обычно, обвешанный оружием с ног до головы, он выглядел вполне нормально, если бы не красные усталые глаза. Но неизменная ироничная улыбка была на месте, что показывало готовность спецназера к бою. «Как новые бойцы?» — первым делом поинтересовался я. Андерсон перевел взгляд на свое новое подразделение и едва заметно улыбнулся. «В порядке, Акалит. Мы нашли общий язык». Даже если это не так, то хваленая солидарность братства беретов не даст капитану высказать это чужаку. «Отлично!» — я кивнул. «Мне главное, чтобы мои приказы исполнялись точно и в срок. А в этом, уверен, проблем не будет. Что с зачисткой?» Капитан быстро взглянул на наручный хронометр. 12 минут назад командир 2-го батальона доложил, что все чисто». «Принято!» — кивнул я. «Выдвигаемся!» Андерсон ловко прыгнул на землю, чтобы через секунду запрыгнуть на другой бронетранспортер. «По машинам!» — раздался его зычный крик, и береты тут же рассредоточились по свободному транспорту. Наша колонна выдвинулась. Весь путь по заваленной трупами хаоситов равнине занял чуть более 15 минут. Ни одного живого одержимого не наблюдалось. Уже после моего отлета на флагман тут несколько раз отработали аэрокосмические истребители, когда тупые твари периодически показывались на поверхности. А 2 пехотных батальона, посланных уже после, тщательно вычистили всю поверхность. Именно их командир доложил Андерсону об окончании зачистки. Около расчетного места нас ожидал местный герой, глава егерей Боб Вульф, который все это время осведомлял высокогорное перемещение хаоситов и вовремя предупреждал о надвигавшейся опасности. Он стоял несколько обособленно от имперских гвардейцев, одетый в меховые одежды, и расслабленно подпирал скалу. Майор-пехотинец лично доложил мне об обстановке и замер в ожидании приказа. Судя по его напряженной позе, больше всего он опасался, что я погоню их сейчас внутрь пещер, используя как штурмовое мясо. Обычная тактика одаренных, чего уж тут скрывать. Поэтому он явно не мог сдержать изумление, когда я сказал. «Спасибо, майор, вы свое дело сделали. Охраняйте выходы, а дальше мы справимся сами». Все еще не веря своим ушам, майор козырнул и скрылся с глаз долой, пока этот странный одаренный не передумал. Угрюмый Вульф молча кивнул на мое приветствие и молча ждал распоряжений. Пашка заглянул в лимб, где пробыл совсем недолго. «Полкилометра на северо-восток и примерно 100 метров под землей». Старый егерь минуту что-то обдумывал, шевеля при этом губами, как будто производил расчеты вслух. И, наконец, ответил. «Нам нужно подняться вон туда». Он кивнул на уступ, возвышающийся над плато примерно на 10 метров. «Там пещера, по которой удобнее всего спуститься в нужное вам место. Тоннели не очень широкие, господа одаренные, поэтому путь займет примерно 1-2 часа. Это если не будет сопротивления». Сопротивление было. И сопротивление было упорным. И тоннели оказались широкими, видимо, одержимые их расширили. Гладкие своды говорили о применении червяка, но самого его не было видно. Возможно, тут поработал один из трех уже уничтоженных на Ганзе, которые после выключения многих командиров вылезли на поверхность и были расстреляны нашей авиацией. Спуск занял около 4 часа. Тушка пенетратора забилась в угол пещеры, выставив перед собой живой щит из измененных. Когда мы перемололи мясо, ему пришлось защищаться самостоятельно, и это, надо сказать, было неприятно. Несмотря на отсутствие управляющего сознания, дралась эта тварь жестко и яростно. Тело, ослабленное отсутствием сущности, тем не менее, похоже, имело какой-то канал подпитки энергии, потому что обычное оружие практически ее не брало. Наша идея расстрелять ее издалека не увенчалась успехом. Лазерные лучи и разрывные патроны практически не наносили ей видимых повреждений, а гранаты вызывали лишь кратковременное ошеломление. Тут надо сказать, что слишком мощное оружие я и не хотел использовать. Ведь задачей было уничтожить тварь, а не похоронить самих себя под толщей земли. Так что в дело вступили наши рукопашники. Естественно, вместе со мной. Хотя моя задача состояла в основном в том, чтобы окончательно отрубить тварь от подпространства. Но все же одну руку из 4 демона я отрубил, чем сильно помог ребятам, добившим трепыхающуюся тварь. Кажется, мы произвели впечатление на нашу новую группу поддержки, когда обыденно вытирали свое оружие припасенными тряпочками от черной крови смертоносной твари. Новые береты ошалело на нас смотрели, тихо перешептываясь, чем вызвали саркастические улыбки немногочисленных ветеранов. Все-таки к работе рядом с одаренными нужно было привыкнуть. «Господин Акалит, чисто!» — доложил улыбающийся во все 32 зуба Андерсон после того, как собрал доклады с групп, вернувшихся с боковых ответвлений. «Наши дальнейшие действия!» Я посмотрел на него, на спокойных и сосредоточенных друзей, и тоже улыбнулся. Кивнул в сторону безжизненной туши демона. «Тело сжечь, затем отдых 10 часов. За это время адмирал обещал поработать над Южным. Ну а дальше нас ждут еще 3 подобные твари и 200 миллионов их прихлебателей». «Легкотня!» — хмыкнул Томас и повернулся к капитану Индусу. «Слышал, Азиз? Готовь дырочки для наград». «С этими одаренными ты далеко пойдешь, если выживешь, конечно». Раскатистый хохот бравого спецназера отразился эхом от высоких сводов холодной пещеры обреченной планеты. Хотя, кажется, сейчас у рапсодии появился шанс».